Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L2-72-00-695. От 21 сентября 2012 года. В студии Людмила Верхошапова. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 19 сентября 2018 года. Среда.
События, факты, новости.
В минувшие выходные сотрудники отдела ГИБДД МОМВД России Шимский провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В эти дни были организованы массовые проверки граждан, находящихся за рулем на состояние опьянения. Данному контролю подвергались все водители, проезжавшие по участкам, где проходило профилактическое мероприятие. Такие проверки позволяют своевременно выявить водителей, позволяющих себе сесть за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. На территории обслуживания ОО ГИБДД МОМВД России Шимский по результатам операции выявлено 12 водителей, управлявших автотранспортом в состоянии опьянения. В Сладковском районе трое граждан позволили себе сесть за руль, находясь под воздействием алкоголя. Сотрудники ОО ГИБДД напоминают владельцам автомобилей о том, что управляя техникой в состоянии опьянения, вы ставите под угрозу не только свою жизнь, но и окружающих вас людей. Задумайтесь об этом. Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вам стало известно, что кто-либо управляет транспортным средством или собирается сесть за руль автомобиля, будучи пьяным, сообщите об этом по телефону 02 или 8 345 51 706 22. На базе реабилитационного центра «Родник» и легкоатлетического манежа в Тюмени проходит 12-я детско-юношеская спартакиада инвалидов Тюменской области. Стартовала она 17 сентября и продлится до 20 числа текущего месяца. Мероприятие проводится для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются адаптивными видами спорта. На протяжении 3 дней юные спортсмены, имеющие проблемы со здоровьем по слуху, зрению и опорно-двигательному аппарату, попробуют свои силы в следующих дисциплинах: настольный теннис, дартс, легкая атлетика, бочча и шахматы. Всех призеров соревнований ждут памятные призы. Сладковский район в состязаниях представляет 11-летний Никита Батека с майки. Желаем удачи и побед! В 2 домах Тюменской области 17 сентября произошли пожары по причине замыкания электропроводки. Одним из таких случаев стал пожар в частном доме площадью 90 квадратных метров в селе Минжинское Сладковского района. В тушении пожара было задействовано 7 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС. Представитель регионального управления МЧС Геннадий Грибич рассказал корреспонденту Тюменской линии, что в результате возгорания, причиной которого стало замыкание электропроводки, огнем поврежден весь дом. Размер ущерба устанавливают эксперты. Такой же пожар произошел и в селе Луговое Тюменского района в частном доме размерами 8 на 13 метров. В тушении пожара было задействовано 5 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС. Причиной возгорания также стало короткое замыкание электропроводки.
Развитие АПК. В районе идет уборочная кампания. В этом году она началась немного позже по причине неблагоприятных климатических условий. И сейчас комбайны выходят на подбор с перерывами только в погожие деньки. А пока техника ждет сухой погоды, специалисты Сладковского отдела Россельхозцентр выезжают в поля для отбора колосьев.
Елена Валерьевна, сейчас мы с вашим, так скажем, десантом выезжали на поля, и вы производили какие-то действия, да, манипуляции были. Для наших радиослушателей расскажите, где мы побывали. Бывали и зачем?
Весь этап в семеноводстве нашей лаборатории делится на несколько этапов. Тот этап, который мы сейчас с вами проходили, это этап называется апробация сортовых посевов. Мы побывали на поле СПК «Таволжан» пшеница сорт «Омская 36». Каждый год в период с августа по середину сентября у нас проходит апробация сортовых посевов. Мы выбираем те полосы, где более-менее колос вызревший, это молочно-восковая спелость, где-то молочная спелость. В тот момент, когда видны сортовые признаки, апробацию мы проводим в нашем районе на зерновых. Для чего апробация вообще проводится? Для каждого сорта, для каждой партии основным документом на данную партию, на данный сорт, это является сертификат соответствия. То есть, человеческим языком поясняя, это паспорт на каждую партию, где написано, какое хозяйство семеноводческое выпустило эту партию, какого года. Значит, мы в основном, наш район, мы покупаем или элиту, или первую репродукцию. И с элиты, и с первой репродукции мы начинаем уже размножать семена в отдельно взятом хозяйстве. В паспорте или в сертификате соответствия на партию указывается, какой это сорт, какая культура, ну и, соответственно, какая репродукция, когда родилось это семечко. Апробируем мы посевы с элиты по четвертую репродукцию. Пятая репродукция считается уже массовой, поэтому в отдельно взятом хозяйстве с элиты по четвертую репродукцию каждый год, увеличивая на год репродукцию, каждый год мы выезжаем с коллегами в поле, отбираем сноп и уже в лабораторных условиях разбираем этот сноп на составляющие. Составляющие какие могут быть? Это основная культура или трудноотделимая примесь, культурная или сорная примесь. Девчата в лабораторных условиях, разбирая этот сноп, связывают пучочки по 100 штук. Каждый сноп должен состоять не менее 1500 стеблей. Потом это все связывается в один большой сноп и отправляется на хранение хозяйства на отделение, там будут храниться семена данного сорта и данной репродукции. Процесс этот, в общем-то, если стоит хорошая погода, процесс увлекательный, интересный, потому что мы не сидим в лаборатории, не сидим в четырех стенах, мы выезжаем. Это природа, это, в общем-то, хорошая погода, солнечная обычно. Вот потому, как бы для разнообразия, вот эта процедура проходит, в общем-то, интересно.
Тот документ, который выдается потом сельхозпроизводителю, вы сказали, паспорт такой своеобразный, в нем ставится какая-то оценка, либо балл за вот именно по засоренности?
По засоренности, да. По засоренности имеется три градации оценки. Первая, вторая и третья. Первая – это чистая полоса, где, значит, идеально проведена химпрополка с противоовсюжными препаратами. Балл 2, вот сегодняшний – это тройка. Это сильно засоренная полоса была. Но опять широколистных сорняков практически не было, но был очень в большом количестве овсюг. Видимо, противоовсюжки здесь не было, противоовсюжной обработки. Потому вот трехбальная шкала оценки засоренности именно по сорнякам. И по культурной примеси, там, значит, в процентном соотношении засоренность до 3% считается нормой, свыше 3%. Если мы насчитываем свыше 3% культурной примеси, то эта полоса, этот сноп апробационный выбраковывается. Полоса полностью идет на фураж, на товарные цели. На семенные она не подлежит.
Елена Валерьевна, как на ваш взгляд урожайность в этом году?
Ой, урожайность в этом году варьируется вообще очень от и до. Как сами уже знаете, посевная была очень-очень сложная. Были ранние посевы, которые у нас состала потом засуха. Были июньские посевы, которые ушли от засухи. Уже более поздние посевы, и урожай стоит хороший, колос налитой. Первые посевы, кущение ушло в засуху, соответственно, не заложился колос. Колос очень маленький. Но по этому году не знаю, что лучше, потому что первые посевы и там, где небольшой колосок, редкий, стеблестой, значит, они уже подходят. И если только маленько земля подойдет и можно будет выехать комбайном, можно будет молотить. А те полосы, которые имеют очень хороший колос и нормальный стеблестой, они еще не подошли, они еще стоят зеленые. Когда они подойдут, это непонятно. Сможем ли мы засыпать с этих полос семена? Это большой-большой вопрос. Не дай бог ударит морозы, морозобойное зерно, это, с этих полос, конечно, семена не засыплем. Мы готовы к работе в самых сложных условиях, потому что я предвижу, сейчас будет наплыв проб, начнут молотить. В Таволжане, допустим, они уже приобрели практически на каждое отделение, у них есть экспресс-метод влагомер. Они каждую партию меряют, ориентируются. Мелкие хозяйства, практически каждая партия, я думаю, которая будет закладываться в склады, она будет отправлена, образец будет отправлен к нам в лабораторию, и мы будем определять влажность, потому что влажность – это основа закладки семян, да и не семян. Фуражное зерно, оно должно храниться при влажности не выше 16%.
Спасибо вам за разговор. Будем надеяться, что погода не подведет.
Беседу вела Елена Данильченко.
Берегите здоровье.
Дождливая погода в сочетании с теплыми деньками – это и есть грибной сезон. С его наступлением любителей лесных прогулок становится больше, ведь тихая охота способствует оздоровлению нашего организма. Чистый воздух, долгая ходьба, умиротворенная тишина леса и пение птиц. В этом году грибы появились в июле, как и положено. А бабки, подберезовики, лисички, грузди радуют нас и по сегодняшний день. Все это замечательно, но только при всех положительных моментах нужно помнить и об опасностях, которые поджидают в лесу. И одной из таких являются клещи. В этом году сезон клещей был открыт 19 апреля первым случаем присасывания паразита. Всего за весь теплый период зарегистрировано 281 обращение по поводу укусов клещами. В текущем эпидемиологическом периоде в нашем районе зафиксирован и подтвержден один случай заболевания клещевым энцефалитом. Многие считают, что с приходом осени кровососы становятся менее активными и опасными. Это не так. Более того, август-сентябрь – это период, когда начинается вторая волна активности клещей. Количество пострадавших от насекомых меньше не становится. За минувшую неделю в Сладковскую районную больницу обратились 11 граждан с впившимися любителями крови. При походе в лес помните и соблюдайте элементарные правила предосторожности против укусов клещей. Надевайте водолазки и одежду с длинными рукавами, головные уборы. Регулярно осматривайте себя и своих спутников на предмет присутствия на одежде кровожадных насекомых. При обнаружении на себе впившегося клеща немедленно обратитесь в больницу.
Актуально. Начинается отопительный сезон, поэтому стоит напомнить гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. У многих в дома подведено голубое топливо. И есть мнение, что газовое отопление – залог безопасности. Но это не так. Безопасным любое оборудование будет тогда, когда оно исправно. Поэтому следите за газовыми котлами, горелками. Обращайтесь в службу 04, если видите неисправность, чувствуете запах газа в доме при включении отопления либо плиты. Утечка газа может привести к возгоранию и даже взрыву. Будьте бдительны. Напомним также и о том, что в банях отопительные печи тоже нужно правильно эксплуатировать. Пожары происходят из-за перенакала печки, образования трещин в кирпичной кладке, применения для растопки легко воспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки горячих углей. При устройстве печи необходимо соблюдать определенные требования. Чтобы избежать появления трещин и осадки, печь надо устанавливать на самостоятельный фундамент. Дымовая труба, проходя через чердачное помещение, должна иметь утолщение кирпичной кладки. Перед топочным отверстием необходимо прибить металлический лист. Еще раз хотим напомнить гражданам и о правилах использования нагревательных приборов кухонного оборудования. Так недавно в селе Сладково супруги легли спать, оставив на включенной плите кастрюлю. Она загорелась, когда вода выкипела. Брандмейстеры 133-й пожарно-спасательной части успели вовремя прибыть на место и предотвратить пожар. Инспекторы надзорной службы периодически проводят рейды, в ходе которых большое внимание уделяется состоянию отопительных печей, электрической проводки. Проверяются также наличие и исправность ранее установленных автономных дымовых извещателей, позволяющих обнаружить возгорание на ранней стадии. Особенно контролируются многодетные семьи, неблагополучные семьи с детьми и одиноко проживающие пенсионеры. Во время обходов жилых домов, квартир проводится профилактический противопожарный инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности в быту. Также гражданам, у кого отсутствуют дымовые автономные извещатели, рекомендуется их установить.
Праздник к нам приходит.
В 2018 году исполняется 100 лет со дня образования ВЛКСМ. Уважаемые радиослушатели, в рубрике «Праздник нам приходит» представляем цикл передач, посвященных столетию ВЛКСМ.
Продолжение разговора с первым заместителем главы района Александром Михайловичем Сажиным.
На моей памяти я скажу, что в начале 80-х у нас в комсомоле состояло порядка 2500 молодежи. Это от 14 до 28 лет. Естественно, в структуре райкома комсомола на освобожденной основе были люди, которые занимались учетом. Он так и назывался, сектор учета. Туда стекалась вся информация о перемещении. Туда же стекалась вся информация об уплате членских взносов. Кстати, все члены, которые были члены ВЛКСМ, кто состоял в комсомоле, они ежемесячно уплачивали членские взносы. Для учащихся было 2 копейки. У всех остальных брался процент от заработной платы, если человек работал. И эти членские взносы, они поступали в казну. При этом ей распоряжался казной непосредственно сам райком комсомола. Райком комсомола – это порядка 30-35 ребят, которые вот в этот общественный совет, он так и назывался, райком комсомола, входили. И на пленумах, на конференциях рассматривались вопросы и деятельности комсомольских организаций, и деятельности в финансовом отношении, и деятельности бюро. Помимо этого, вот тех должностей, должностей, которые я назвал, и помимо райкома комсомола, еще состояло, было бюро райкома комсомола. То есть это непосредственно постоянно действующий общественный орган, куда входили представители от различных комсомольских организаций. Туда даже входили в свое время представители райкома партии, кто непосредственно курировал деятельность молодежной организации. То есть как бы все было под контролем. Но и вместе с этим, то есть мы, естественно, шли в русле той политики, которую проводило государство и, понятно, компартия. Значит, бюро райкома комсомола, оно не было большим, оно было порядка 9 человек, куда помимо первого, второго и третьего секретаря, как мы, учащиеся молодежи, входили еще представители комсомольских организаций. Вот на моей памяти у нас членами бюро райкома комсомола были такие, скажем так, известные люди, это Владимир Владимирович Иваненко. В то время он возглавлял спорткомитет нашего района. Туда входил Александр Николаевич Анохин. В разное время он работал еще здесь экономистом в РАПО, затем перешел на работу директором совхоза Александровский, ну и а дальше судьбу мы его знаем. Самым памятным, самым запоминающимся вот для всех это был прием в комсомол. Вот почему-то многие вспоминают, как их принимали в комсомол. Принимали с 14 лет. Но чтобы принять, нужно, чтобы у тебя было две рекомендации от члена комсомола, либо одна от члена партии. Рекомендация. Затем тебя принимали на собрание в первичной организации, то есть непосредственно там, где ты живешь, работаешь. Затем ты ехал на бюро райкома комсомола, где ты также должен был отвечать на вопросы. Естественно, как и у каждой организации, у комсомола был свой устав. Устав ВЛКСМ. Естественно, по этому уставу были и вопросы и то, чем занимается человек, как он учится, как общественное поручение и какова его характеристика. При этом это как-то, скажем так, дисциплинировало молодежь, учащуюся. И вот то, о чем я говорил ранее, когда и в октябрята принимали, и затем пионеры принимали в третьем, четвертом классе, в первом классе октябрята, а в третий, четвертый класс, ну там по возрасту уже, тебя принимали в пионеры, повязывали галстук. И когда 14 лет тебе наступало, то комсомольская организация школы, как правило, если ты подавал заявление, на твое заявление рассматривали. Если все нормально ты проходил, ты ехал сюда на бюро райкома комсомола. И вот есть несколько у меня забавных случаев. Как-то, будучи в Тюмени в командировке, зашел в одну из организаций, не успевая переступить порог, мне говорят: «Здравствуйте, Александр Михайлович». Ну, естественно, я смотрю, не мой вопрос. «А, вы-то меня откуда знаете?» Мне говорят: «Вы не удивляйтесь, Александр Михайлович, мы вас помним, вы нас принимали в комсомол». И мне об этом напоминает Маргарита Леонидовна Лежнякова, которая сейчас директором Маслянской школы, и Марина Анатольевна Мальцева. В свое время работала заведующей отделом образования, сейчас работает завучем гимназии номер 1 в городе Тюмени. Они говорят: «Тоже мы помним, Александр Михайлович, как вы нас принимали в комсомол». То есть люди состоявшиеся, и вот таких очень много, и таких именно воспоминаний у тех, кто именно состоял в комсомоле, вот у них больше почему-то вот именно на приеме, когда их принимали. Но нужно было учить. Это было так ответственно, это было так волнительно. Я не помню случаев, чтобы мы кому-то отказывали, но отправлялись снова повторять и учить устав и выполнять какое-то общественное поручение. Но это были случаи единичные. Все равно сюда ребята ехали подготовленные.
А были случаи исключения из комсомола?
Были случаи исключения из комсомола. И это в первую очередь это те, кто совершал проступки. Иногда и под статьи Уголовного кодекса попадали ребята молодые. Были и административные проступки, когда, значит, совершались различные, скажем, нарушения, причем они, как правило, имели и длящийся характер, и, то есть, в то время же еще действовал так называемый моральный кодекс строителя коммунизма, но и был некий моральный кодекс комсомольца, с учетом того, что если он злоупотреблял спиртными напитками, не работал, тунеядством занимался и так далее, ну, вот такие вещи, они, конечно, они все были на виду, проходилось, конечно, как мы теперь говорим, воспитательная работа, наказывали, уговаривали. Но когда человек не понимал, то исключали. Кстати, это было очень серьезным наказанием. И на моей памяти, наверное, 2-3 примера таких есть. Я вот захватил, скажем так, работу в течение 7 лет, наверное, мне пришлось работать от первичного звена. То есть я после армии от предложения секретаря комитета комсомола совхоза Никульский я не отказался. Затем перешел в райком комсомола за форк отделом, затем вторым секретарем. И в течение 3 лет работал первым секретарем райкома комсомола. То есть и вот на моей памяти, к сожалению, вот такие случаи были. Но в основном это были люди ответственные. Та дисциплина, то стремление и желание быть лучше, оно вот у человека, оно всегда есть. И комсомол, он где-то давал такую возможность самореализации.
Продолжение слушайте в следующем выпуске нашей программы.
Программу подготовили Людмила Верхошапова, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Николая Кирилкина. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.